Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них расскажет моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Москве делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, которая начинает поездку по Северному Кавказу, планирует встретиться с представительницами «Голоса Беслана». Амурбек Текебаев продолжит руководить парламентом Киргизии. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран, тем не менее, не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Недавно Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, предусматривающую передачу иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. Накануне представители «Голоса Беслана» через интернет обратились к председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, чтобы она организовала им встречу с главой ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур.
Их требование назначить международное расследование, каким образом погибли заложники в Беслане, потому что матери уверены, что большая их часть погибла не от рук террористов, а от того, что был начат этот штурм. И во время штурма погибли дети. Я передала госпоже Арбур эту просьбу, сказав от себя, что международного расследования требуют все террористические акты в России. Госпожа Арбур ответила, что она собирается в Ингушетию, там очень близко до Беслана, будет в Беслане и будет встречаться с обеими организациями и «Голос Беслана», и «Матери Беслана».
Заявила Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». В программе поездки Луиза Арбур на Северный Кавказ, переговоры с руководством Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, посещение лагерей беженцев, встреча с представителями гуманитарных организаций, работающих в регионе.
«Радио Свобода». Новости.
В Челябинске сегодня начались судебные заседания по делам о дедовщине в танковом училище. Всего запланировано рассмотреть 5 дел по одному за день в течение недели. Самое громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд пока не поступало. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Сегодня гарнизонный суд Челябинска рассматривает дело солдата срочной службы, которому предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Какие бы то ни было комментарии в суде, дают неохотно.
Суд не имеет права комментировать эти уголовные дела, понимаете? У нас есть кодекс судебной этики, мы не можем их комментировать.
Тем не менее, удалось выяснить, что завтра суд начнет разбирательство по уголовному делу в отношении военнослужащего, который обвиняется в издевательствах сразу над 4 своими сослуживцами. По словам председателя Челябинского гарнизонного суда Юрия Шацкого, ожидается, что приговоры по всем 5 делам будут вынесены в течение недели. Случаи дедовщины были зафиксированы с середины прошлого года. Все потерпевшие продолжают службу, правда, некоторые из них прикомандированы к другим частям, проинформировали в суде. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Чечне в ходе адресной спецоперации в селении Юбилейное военнослужащие задержали несколько человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Утром в понедельник в селении Юбилейное Наурского района Чечни военнослужащие Северокавказского военного округа провели ряд адресных спецопераций, сообщили местные жители. В ходе этих операций военные задержали и увезли в сторону северо-осетинского города Моздок 5 молодых чеченцев, приехавших на похороны родственника. Мотив задержания молодых людей военные сотрудникам администрации Юбилейного не объяснили. В ночь на понедельник вблизи селения Дышни-Ведено Веденского района республики чеченские маджахеды подорвали на радиоуправляемом фугасе бронетранспортер внутреннего войска МВД России. По предварительным данным, в результате взрыва тяжело ранены 5 военнослужащих контрактной службы. Установить причастных к подрыву БТРа пока не удалось, ведется следствие. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии. Решение об этом было принято на заседании кабинета вслед за приведением к присяге депутатов нового палестинского парламента, в большинстве членов радикальной группировки «Хамас». Эхуд Ольмерт, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля, заявил:
«Ясно, что когда у Хамас большинство в палестинском парламенте, ему поручено формировать кабинет, палестинское правительство фактически становится террористическим правительством. Израиль не идет на компромисс с террором и будет бороться с ним. Израиль не будет контактировать с правительством, в которое входит Хамас. Израиль немедленно прекращает передачу средств палестинским властям»,
заявил Эхуд Ольмерт. Глава автономии Махмуд Аббас сказал, что этот шаг может привести к финансовому кризису на палестинских территориях. В Мексике на границе с американским штатом Техас 65 горняков остаются под завалами в угольной шахте. Взрыв газа в забое произошел вчера. По словам спасателей, у шахтеров были с собой баллоны с кислородом, которые, судя по всему, уже на исходе. Толпы родственников собрались у ворот предприятия в ожидании известия о своих близких, находящихся глубоко под землей. В Вене сегодня начинаются переговоры о будущем статусе края Косово. В качестве посредника уполномоченного ООН на переговорах выступает экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Как сообщил его представитель, первый раунд переговоров будет посвящен реформе местного самоуправления и расширению прав этнических меньшинств Косово, в первую очередь сербов. Материал корреспондента «Радио Свобода» о переговорах в Вене в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Амурбек Тегибаев продолжит руководить парламентом Киргизии. Сегодня большинство депутатов проголосовали против его ухода с поста спикера. Заявление о добровольной отставке Тегибаев подал из-за конфликта с президентом страны Курманбеком Бакиевым. 7 февраля на заседании парламента спикер употребил резкие выражения в адрес Бакиева. Двумя днями позже президент отказался принять участие в заседании Совета безопасности Киргизии, если на нем будет присутствовать глава парламента. Тегибаеву пришлось удалиться. Напомню основные новости к этому часу. В Москве делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начинает поездку по Северному Кавказу.
С основными на этот час новостями вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В зоне грузино-осетинского конфликта грузинскими войсками блокированы все основные дороги. А в воскресенье белорусские пограничники без объяснения причин отказали во въезде на территорию республики польскому корреспонденту. В Петербурге военные и правозащитники начали обсуждение проблем, связанных с весенним призывом. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В зоне грузино-осетинского конфликта грузинские войска блокировали все основные дороги, рассказывает наш корреспондент в регионе Георгий Кабаладзе.
После заседания Координационного совета по урегулированию грузино-осетинского конфликта, на котором премьер-министр Зураб Нугайдели объявил, что отныне любая ротация грузинских миротворцев будет производиться исключительно с согласия командования смешанными миротворческими силами, около 100 грузинских командос на 6 грузовых машинах двинулись в сторону Ляховского ущелья Южной Осетии, где в грузинских селах дислоцированы грузинские миротворцы. Однако проехать в эти села возможно только через Цхинвали. Грузинская сторона утверждает, что командование смешанными силами по поддержанию мира не только поставлено в известность о ротации миротворческого батальона Грузии, но согласилось с передвижением грузинских миротворцев по территории Южной Осетии. Руководство Южной Осетии не пропустило военную колонну Грузии через Цхинвали, мотивировав свой отказ тем, что Тбилиси слишком часто проводит ротацию своего миротворческого батальона. Тем самым, как считают в Цхинвали, Грузия обучает своих солдат ведению военных операций на территории Южной Осетии. В ответ на отказ юго-осетинских властей пропустить грузинскую колонну, командир грузинского миротворческого батальона Паата Бединейшвили распорядился перекрыть все дороги, которые ведут в осетинские села. Некоторые из этих дорог проходят по территории Гарийского района Грузии. Паата Бединейшвили обвинил осетинскую сторону в нагнетании обстановки. Ротация не была осуществлена в результате преступного противодействия осетинской стороны. Российские миротворцы не смогли пресечь эти незаконные действия. До тех пор, пока наши миротворцы не проедут в места дислокации, ни один осетин и ни один русский не проедет через нашу территорию. Одновременно правительство Южной Осетии сообщило, что грузинская сторона задержала автобус с мирными жителями и не пропускает их в Цхинвали. Командование миротворцев ведет интенсивные консультации со сторонами с целью разрядки возникшей напряженности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В воскресенье белорусские пограничники без объяснения причин отказали во въезде на территорию республики польскому корреспонденту Вацлаву Радзивиловичу. Польский журналист пополнил внушительный список нежелательных для белорусских властей зарубежных граждан, рассказывает Игорь Корней.
Вацлав Радзивилович прибыл поездом из Варшавы на железнодорожный вокзал в Гродно. Во время проверки документов ему было заявлено, что в Белоруссию его не пустят. Причины отказа во въезде озвучены не были. Как стало известно, у Радзивиловича в паспорте была действительная белорусская виза и аккредитация Министерства иностранных дел. Однако через час после этого Вацлав Радзивилович варшавским поездом отправился в Польшу. Коллеги журналиста считают, что накануне президентских выборов соответствующие службы будут особенно бдительны на внешних рубежах страны. За день до случая с Радзивиловичем проблемы на границе имел редактор польскоязычной газеты «Глознодневна» Анджей Писальник. Он возвращался из Варшавы, где находился на заседании Совета по делам поляков зарубежья при спикере Сейма. По словам Писальника, во время таможенного досмотра у него были изъяты материалы заседания Совета и журнал, который издает Национально-культурное объединение поляков Латвии. Во время личного досмотра пограничник изъял паспорт Писальника для передачи его в отдел виз и разрешений. Без паспорта осталась и председатель непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Прошедшие выходные Борис возвращалась из Польши через контрольно-пропускной пункт Бобровники-Берестовица. Пограничники задержали ее на 4 часа и в итоге забрали паспорт. Несколько дней назад у Борис уже были проблемы с выездом в Польшу для участия в заседании Совета Полонии. Не пройдя пограничный пункт Брузги, она вынуждена была добираться в Польшу через Россию и Украину. Наблюдатели действия пограничников считают продолжением польско-белорусской дипломатической войны. Летом прошлого года МИД Белоруссии потребовал выезда из республики советника посольства Польши в Минске Анджея Альборского. Это стало ответом на депортацию из Варшавы белорусского дипломата Николая Петровича. В свою очередь, Варшава объяснила выдворение Петровича тем, что до этого Белоруссия выдворила советника посольства Польши в Минске Марека Будько, которая была принята белорусской стороной в ответ на выдворение с территории Польши советника по безопасности посольства Белоруссии в Варшаве, официального представителя КГБ Белоруссии в Польше Геннадия Котовича. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Весенний призыв в армию, который начинается 1 апреля, может быть сорван. После так называемого дела солдата Сычева, после громких заявлений министра обороны России Сергея Иванова, после широкого обсуждения армейских проблем в обществе, военные правозащитники начали обсуждение проблем, связанных с призывом уже сегодня. В Петербурге об этом говорили на встрече сотрудники военкоматов, адвокаты и правозащитники, рассказывает Татьяна Вольская.
Сотрудники Петербургской специализированной коллегии адвокатов-призывник говорят о том, что во время прошлого призыва в 100% случаев обращений по факту вынесения призывной комиссии того или иного решения были найдены нарушения прав человека. По закону все мероприятия по призыву должны проводиться только в установленные сроки призыва, но на практике молодые люди нередко вызываются на медицинское освидетельствование за месяц до начала призывной кампании в марте и в октябре. А потом суды признают заключения медкомиссии, сделанные в это время, незаконными. Другое нарушение – принудительный перевод на призыв. Пункт. Правозащитники считают, что милиционер вправе только разъяснить человеку его обязанности и вручить повестку, и только если он снова не явится, его можно привести по персональному письменному обращению военкомата. Кроме того, часто медкомиссии неверно квалифицируют диагнозы, а медицинские учреждения, куда призывная комиссия направляет молодых людей, неправильно диагнозы ставят. Тем не менее, военные продолжают негативно относиться к организациям, помогающим призывникам, говорит заместитель военного комиссара Петербурга по призыву Евгений Оборин.
Если бы по прошлому году из 100% было разыскано 60%, то из 60% только лишь 4% пошло в армию. Остальным по закону была предоставлена отсрочка либо освобождение от призыва. То есть вот нигилизм, который вбивают в голову молодых людей так называемые адвокатские конторы, вот это неправильно. То есть прежде чем что-то пропагандировать, нужно знать до конца законы. Следующий момент. Впервые в практике по итогам прошлого года в городе за уклонение от призыва был осужден один уклонист.
Но призывники и их родители, как показывает практика, больше боятся не судов, а дедовщины. Председатель Петербургской военной коллегии адвокатов Александр Афанасьев надеется, что здесь поможет военная полиция.
Очень хорошо, что сейчас вот встал вопрос о создании военной полиции, то есть хоть какой-то буфер будет между, скажем так, произволом и призывником.
Такой оптимизм разделяют далеко не все. Никто из военных также не ответил, что делается для того, чтобы во время весеннего призыва было меньше нарушений законности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде начались слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в танковом училище. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур отправляется на Северный Кавказ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14:00 по московскому времени повтор программы «Свобода» в клубе на Брестской. Патриотизм. Сколько родин может быть у человека? Что важнее, человечество или отечество? Как связаны русская идея и американская мечта? Ведет программу Елена Панайлова. Сегодняшние газеты пишут о том, что вслед за жителями глубинки соляная лихорадка охватила москвичей. Причем с прилавков магазинов исчезает не только соль, но сахар и спички, а заверения чиновников, что этих продуктов на складах огромное количество, никого не успокаивают. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Москвичей тоже потянуло на соленое, так озаглавлена публикация в «Известиях». Соль на раны – это уже новое известие. А «Комсомольская правда» пугает читателя вопросом, хватит ли Москве соли, набранным крупным красным шрифтом на первой полосе. Ответ можно найти на второй-третьей полосах, целиком посвященных грянувшему продовольственному кризису. Именно так характеризует происходящее «Комсомолка». Корреспонденты издания побывали на крупнейшей соляной базе Москвы. На этих складах у станции метро «Текстильщики» хранится стратегический соляной запас столицы. «В наших запасниках сейчас находится около 6000 тонн соли», рассказал директор по производству Николай Потапкин. «Ежедневно принимаем 2-3 вагона. Это почти 200 тонн. Отгружаем больше, но с такими запасами нам бояться дефицита нечего». Коммерческий директор предприятия Виктор Трубин добавил, что ажиотаж начался неделю назад. Соли меньше не стало, просто ее скупают все. Из-за раздутой утки, мол, Украина перестанет нам поставлять соль. Это не так, к тому же с Украины идет только треть поставок. Но за десятки лет наш народ научился реагировать на слухи о дефиците однозначно. Он бежит в ближайший гастроном и скупает все. На таких и наживаются перекупщики. На страницах «Ведомостей» проблему комментирует социолог Элла Паниях. Странная история, которую уже успели окрестить солевой лихорадкой, навела ее на невеселые размышления. На первый взгляд, люди продемонстрировали крайнюю степень идиотизма. Вообразить себе реальный дефицит такого примитивного и массового товара, как соль, в стране с частной торговлей и вполне развитым импортом невозможно. Что должно случиться, чтобы в современной России стало пора запасаться солью и спичками? Мировая война, потоп, новый военный коммунизм – бред какой-то собачий. Между тем, одна из негласных заповедей социолога звучит так. Если тебе кажется, что люди массово теряют здравый смысл, значит, ты не понимаешь про них чего-то важного. Люди могут ошибаться, впадать в групповые психозы и проникаться верой в нелепые теории. Но за массовым помешательством обычно стоит вполне осмысленное поведение отдельного человека. В очереди к окошку терпящего бедствия банка каждый вполне разумно надеется, что окажется последним, кто успеет забрать свой вклад, а то ведь ишь набежали, как бараны, каюк теперь банку. На партсобраниях сталинского времени кавкианские многочасовые овации вождю складывались из вполне рационального страха каждого участника оказаться вредителем, остановившим общие аплодисменты, и ведь оказывались. На второй взгляд, соответственно, большинство наблюдателей делают вывод о крайней тревожности настроений. Люди, то есть, имеют какие-то основания думать, что некий катаклизм – вполне возможное близкое будущее. Этот вывод не соответствует тому, что мы знаем о настроениях в обществе. По всем данным, люди постепенно становятся спокойнее, оптимистичнее, отходят от трансформационного шока 90-х годов. Выходит, люди врут социологам, что чувствуют себя лучше, а сами в любой момент готовы выстроиться в очередь за солью и спичками – Если так, это очень печальный симптом. Известно, что в политических опросах правду говорят далеко не все. Так, если в 2000 году за Путина проголосовали примерно 36% от всех имевших право голоса, то в апреле 2003-го правильно голосовавших по опросам Фонда общественного мнения оказалось уже 61%. Но если люди уже сочли необходимым не только формально демонстрировать лояльность власти, но и симулировать несуществующий оптимизм, дело пахнет керосином. Мол, всем довольны, радостны и счастливы. Так и передайте господину Дракону. Это совсем другой уровень страха и напряжения в обществе. Но возможно и другое объяснение. Скорее всего, социологи правы, и люди, в общем-то, плохого от будущего не ждут. Зато они точно понимают, что если основание готовится к катастрофе, в какой-то момент по чечаянию появится, то узнать им об этом будет неоткуда. Телевизор не скажет, власти будут врать до самого обвала. Поэтому на всякий практический признак нехорошего развития событий люди на всякий случай бросаются реагировать по полной программе. И успокаивающим заявлением официальных лиц, даже когда те, как в ситуации с солью, стопроцентно правдивы, не верят ни на грош, заключают в ведомости. Радио «Свобода», Валерия Шабаева.
Иранская делегация сегодня утром прибыла в Москву для переговоров по так называемому ядерному досье Ирана. Во второй половине дня планируются переговоры иранской делегации с заместителем секретаря Совбеза России Валентином Соболевым. В центре обсуждения будет ядерная программа Ирана, а также российское предложение по созданию совместного предприятия по обогащению урана на территории России. Заместитель директора ВНИИ атомного машиностроения Игорь Острецов видит решение проблемы в развитии в Иране технологии, не позволяющей создавать ядерное оружие без использования обогащенного урана и плутония. С Игорем Острецовым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Каждая страна имеет право заниматься на своей территории развитием атомной энергетики, поскольку обеспечение в 21 веке энергетической безопасности любой страны возможно только в том случае, если она развивает атомную энергетику. Но, как мы видим на примере с Ираном, современная ядерная технология ведет в абсолютный тупик. Поэтому мы всячески сейчас пропагандируем тот тезис, который Путин высказал на саммите тысячелетия, а именно создать атомную энергетику без использования обогащенного урана и плутония. Это абсолютно необходимо, тем более, что такая технология есть. Я думаю, что на других путях, которые сейчас ищут, обогащение на территории России, еще что-то, рациональные пути не могут быть найдены, которые бы удовлетворили всех.
Почему это не очень хорошо, если Россия будет обогащать уран на своей территории иранский?
Ну вот вы, например, хотите сделать атомную бомбу, а я вас спрашиваю, вы из чего ее будете делать? Из природного урана, в котором 0,7%, 35-го, из которого делают бомбу, либо сразу вам привезти уран, обогащенный до 5%. Из 5% сделать бомбу в 1000 раз проще. Поэтому я думаю, что западные страны это дело не пропустят.
То есть вы фактически поддерживаете позицию Европы и Соединенных Штатов Америки?
Безусловно. Я считаю, что это не путь. Путь совершенно в другом. Надо создавать новую ядерную технологию, которая бы исключала возможность распространения ядерного оружия. Иначе оно расползется и непонятно будет вообще, что делать.
Игорь Николаевич, как вы считаете, стоит ли передавать иранское досье на рассмотрение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций?
Передадут его, не передадут. Это ничего толком не поменяет. Возможно, очень тяжелое развитие событий, если будет наложено эмбарго, а Иран дает существенную часть нефти. Это может вызвать очень тяжелые последствия. Поэтому я еще раз повторяю, единственный выход – это технология в том, что мы делим любые ядра 38-го урана и тория, из которых невозможно сделать бомбу. Это делается при использовании нейтронов с энергией более 10 мегаэлектрон-вольт. Кроме того, эта технология оказывается практически абсолютно чистой.
С Игорем Острецовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Напомню, сегодня в Москве должны пройти переговоры российских и иранских представителей о создании на территории России совместного предприятия по обогащению урана для иранской ядерной энергетики. О том, что думают по этому поводу в Соединенных Штатах, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, выступая на минувшей неделе в Сенате, сказала, что последние заявления иранского руководства о возобновлении работ по обогащению урана на своей территории означают открытый вызов Ирана всему международному сообществу. Никто не желает на Ближнем Востоке гегемонии Ирана, обладающего ядерными оружейными технологиями. Президент Ахмадинеджад вызвал сильнейшую озабоченность международного сообщества Ираном, ибо он заявляет об амбициях своей страны намного резче, чем ее предыдущие руководители. Кондолиза Райс высоко оценила готовность России, Китая и Индии поддержать передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Вместе с тем, американские политики и эксперты неоднозначно оценивают стремление России умиротворить Иран предложением обогащать топливо для его атомных электростанций на российской территории. Насколько искренними можно считать намерения российского руководства, учитывая активную помощь России в сооружении иранских АЭС и факты поставок ее вооружений в Иран? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джону Вулфсталу. Я полагаю, что Россия все же заслуживает доверия как важный участник процесса. Президент Буш отметил, что считает предложение России о создании на ее территории уранобогатительного СП для нужд Ирана потенциальным вариантом решения сегодняшнего конфликта вокруг Ирана. Лично я не вижу противоречия в желании России избежать конфликтов с Ираном или не допустить введения антииранских санкций. Более реальная проблема скорее в том, насколько искренен сам Иран при рассмотрении российского предложения. Однако некоторые наблюдатели считают, что Россия, ведя переговоры с Ираном, играет свою игру, дабы вернуть себе статус сверхдержавы. Что ж, любая страна, включая США, Иран, Россию и страны Европы, старается действовать прежде всего в собственных интересах. И это естественно. У России много интересов. Один из них состоит в сохранении и защите своих давних политических и экономических взаимоотношений с Ираном. Но одновременно Россия должна отдавать себе отчет в том, что не в ее интересах стать свидетелем за получение Ираном ядерного оружия и конфликта на Ближнем Востоке. Стремление к роли влиятельного посредника и сильной державы не должно помешать России в конце концов осознать, что Иран злоупотребляет своими отношениями с ней. Поняв это, Москва вынуждена будет действовать в отношении Тегерана, пусть не самым жестким образом, но уж точно без прежнего терпения. Сказал сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстал. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Израиль в воскресенье объявил финансовое эмбарго и ряд других санкций против палестинской автономии в связи с приходом к власти экстремистской организации «Хамас». Правительство Израиля призывает и мировое сообщество экономическими санкциями вынудить новое палестинское правительство признать Израиль и отказаться от насилия. Репортаж нашего израильского корреспондента Равшана Гусейнова.
Израильское правительство заморозило на неопределенный срок передачу средств от таможенных сборов палестинской автономии и постановило ограничить свободу передвижения членов «Хамаса». Глава израильского МИДа Ципи Ливни объявила, что ряд жестких мер против администрации палестинской автономии, одобренный правительством, на данном этапе станет основой израильской политики в отношениях с палестинскими властями. Иерусалим также призывает и мировое сообщество не оказывать экономическую помощь палестинским властям до тех пор, пока новое правительство не признает Израиль и соглашение ранее подписанной палестинской автономии, а также не откажется от насилия. Мы также призываем доноров, европейские страны, не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти три условия, заявил советник премьер-министра Ранан Гиссин. Напомню, что в субботу на первом заседании нового состава палестинского парламента большинство мандатов, которым принадлежит Хамасу, глава автономии Махмуд Аббас призвал парламент и будущее правительство послужить национальным интересам палестинцев исключительно путем переговоров. Лидеры Хамаса этот призыв отвергли, заявив, что считают концепцию переговоров без альтернативы вооруженного сопротивления израильской агрессии недопустимой. Вместе с тем Аббас поручил Хамасу сформировать новый кабинет, и в воскресенье движение назвало своего избранника на пост премьер-министра автономии Исмаиля Ханье. «Я молю Аллаха Великого и Милосердного помочь мне справиться с этим бременем, служением палестинскому делу до полного восстановления прав великого народа – палестинцев», сказал Исмаиль Ханье. В воскресенье председатель палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинская автономия уже переживает финансовый кризис в результате израильских санкций и требования США вернуть 50 миллионов долларов, ранее выделенных в качестве помощи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Шон Маккормик заявил на днях, что эти средства предназначались для финансирования различных проектов в палестинской автономии, но теперь Вашингтон намерен их вернуть, чтобы они не достались Хамасу. В отличие от Аббаса, вновь избранный глава правительства Исмаэль Хания объявил, что решение прекратить передачу средств автономии не напугает палестинский народ. По его словам, цель израильских санкций – поставить палестинцев на колени. Однако палестинцы привыкли к тяжелым испытаниям, заверяет Хания. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», далее в нашем выпуске. В Вене начинаются первые прямые переговоры с сербской и албанской сторон о будущем статусе Косово. В Соединенных Штатах стала снижаться заболеваемость раком, а также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Также напоминаю, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин и депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На наших волнах новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде начались слушания по 5 уголовным делам о дедовщинах в Челябинском танковом училище. Наиболее громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд, однако, пока не поступало. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в Россию, отправляется на Северный Кавказ. В частности, она намерена посетить Беслан, где встретится с представителями «Голоса Беслана». Омурбек Тикибаев продолжит руководить парламентом Киргизии. Сегодня большинство депутатов проголосовали против его ухода с поста спикера. В Вене сегодня должны начаться переговоры представителей Сербии и косовских албанцев о будущем статусе Косово. Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии. Решение об этом принято на заседании кабинета вслед за приведением к присяге депутатов нового палестинского парламента, в большинстве членов радикальной группировки «Хамас». В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. В Москве сегодня состоится церемония подписания антифашистского пакта представителями политических партий и общественных организаций. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомед Али Магомедов в связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. В Ираке только за сегодняшнее утро погибли по меньшей мере 19 человек. 9 убиты на рабочей бирже в Багдаде при взрыве бомбы. К северу от иракской столицы 5 человек погибли при обстреле автоколонны. В городе Мосул смертник взорвал себя в ресторане. Убиты 5 посетителей. После 9 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 49 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете вперед вышла сборная Германии.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Сегодня в Вене начинаются первые прямые переговоры сербской и албанской сторон о будущем статусе Косово. Косово формально входит в состав Сербии, а фактически уже более 6 лет находится под международным протекторатом. Более 90% населения Косово – албанцы. Корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Сербско-албанские переговоры начинаются за плотно закрытой дверью под эгидой международных представителей. Первый их тур будет длиться 1,5 дня. Каждая из делегаций состоит из 8 членов. Тема этой встречи – децентрализация Косово. Вопросы, как сообщается, будут обсуждаться лишь на техническом уровне. Сербская сторона под децентрализацией области понимает такую территориальную организацию, где бы косовские серби имели свои этнически достаточно чистые районы, и их местные власти управляли бы полицией, правосудием, здравоохранением, определяли систему образования. Албанцы, напротив, выступают за то, чтобы реформы местного управления и самоуправления имели перспективу в независимом государстве. Албанская делегация в Вену отправилась с одной целью – сделать все, чтобы до конца года Косово получило независимость. Сербская – не допустить этого. Белградский независимый аналитик Душан Янич считает, что нужно подождать несколько дней, чтобы стало ясно, каким будет направление переговоров. Уже во вторник, в среду, все будут удовлетворены тем, что обе стороны, в конце концов, сели за стол переговоров. Однако я не берусь прогнозировать их успеха на длительный срок. Есть 2 момента, которые вызывают опасения и уже ставят под вопрос исход. Первый состоит в том, что все, в том числе и Белград, слишком сконцентрированы на будущем статусе Косово. Уже до начала переговоров этот вопрос ставится в центре внимания, а этого Совет Безопасности не желал. Ведь идея процесса была политический статус края определить в результате разрешения конкретных практических вопросов. И один из них – децентрализация Косово. Вторая слабость скрывается позиции международной контактной группы и главного представителя ООН по переговорам Марти Ахтисаари. Неизвестно, чтобы они когда-либо публично сообщили, что является предметом переговоров о статусе Косово. Складывается впечатление, что вскоре после первой встречи сербской стороне мог бы быть выдвинут ультиматум. Если хотите уступки по вопросу децентрализации, согласитесь с условной независимостью края. А последствия может быть отказ Белграда от дальнейших переговоров. С другой стороны, было бы плохо, если бы это дало повод албанцам в одностороннем порядке провозгласить независимость. После первой встречи в Вене станет известно, есть ли шанс продолжить процесс переговоров. Там впервые будет скинута завеса, и мы увидим расклад карт на столе. Это был белградский аналитик Душан Янич. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Наш выпуск продолжают новости науки, из них вы узнаете. Разработан метод выращивания протяженных нервных соединений. В Соединенных Штатах стала снижаться заболеваемость раком. У озона, оказывается, нет минимальной безопасности концентрации. И испытан прототип космического лифта. Обо всем этом Александр Сергеев.
В медицинской школе Пенсильванского университета разработали метод выращивания протяженных нервных соединений. Культура нейронов была помещена на две близко расположенные мембраны. Затем с помощью шагового электродвигателя одну из мембран стали очень медленно отодвигать от другой. В ответ на возникающее натяжение нейроны стали удлинять соединительные отростки, аксоны. За неделю расстояние между мембранами удалось довести до 1 сантиметра. При этом нейроны на двух мембранах были тесно связаны трехмерной сетью соединений. Исследователи надеются, что выращенные таким образом протяженные фрагменты нервной системы можно будет использовать в качестве пересадочного материала при лечении серьезных травм позвоночника. В ближайшее время такие эксперименты будут проведены на крысах. В Соединенных Штатах стала снижаться абсолютная величина смертности от раковых заболеваний, сообщает журнал New Scientist. Согласно опубликованным статистическим данным, пик смертности от рака был достигнут в 2002 году и составил 557 тысяч человек в год. Начиная с 2003 года эта величина стала постепенно уменьшаться. При этом относительная величина смертности от рака в расчете на 100 тысяч человек сокращается уже с 1991 года. Однако прирост населения до последнего времени не позволял достичь снижения абсолютных показателей. У озона нет минимальной безопасной концентрации. По крайней мере, безопасная для здоровья концентрация озона много ниже самых жестких принятых в мире ПДК и даже ниже естественной концентрации озона в атмосфере. Об этом говорит проведенное в Соединенных Штатах исследование корреляции смертности с кратковременными повышениями содержания озона в атмосфере. Оказалось, что увеличение концентрации озона на 10 частей на миллиард в течение двух дней приводит к росту смертности в городах на 0,3%. Основным источником озона в нижних слоях атмосферы являются автомобильные выхлопы, содержащие оксид азота, который способствует образованию озона под воздействием солнечного света. Частная американская компания LiftPort провела испытание прототипа космического лифта. Тонкий прочный трос длиной более 1,5 километра был приведен в вертикальное положение при помощи трех аэростатов. Небольшой робот с питанием от электрических батареек смог подняться по нему на высоту 0,5 километра. Через месяц компания планирует испытать трос длиной 3,5 километра, а к 2018 году построить настоящий космический лифт.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжает обзор региональной прессы. Сегодня на очереди Кострома. Об основных публикациях костромских газет Ольга Вахоничева.
Глава города Кострома читалась перед ветеранами за 2 года работы администрации города. Подробно о встрече Ирины Переверзевой с пожилыми людьми пишет муниципальный еженедельник «Костромские ведомости». Термометр на улице показывал минус 30, но зал был полон, рассказывает газета. Народ слушал двухчасовой отчет безмолвно, видимо, готовил устные вопросы. Вот только мэр ответить не смогла, рабочий график не позволил. Зато оставила всех своих замов. Вот, мол, вам руководители, можете их пытать сколько хотите. А на вопросы, требующие разбирательства, пообещала опубликовать ответы. Конец цитаты. Проезд в общественном транспорте Костромы с 1 марта подорожает на 2 рубля. Решение поднять стоимость за одну поездку в городских автобусах и троллейбусах до 6 рублей принято региональной службой по тарифам. Вот как описывает еженедельная газета «Хронометр» реакцию костромичей на очередное повышение. Жители города к этому решению муниципальных властей морально были готовы. Большинство горожан надеется, что рост тарифов на проезд улучшит работу городского общественного транспорта. Вряд ли также позитивно будет принято обсуждающееся в коридорах власти очередное повышение цен на тепловую энергию и обслуживание жилья, предполагает автор статьи. Торжественное открытие уникального государственного заповедника реликтовых растений «Калагривский лес» стало главной темой первой полосы областной газеты «Северная правда». Прибывший в Кострому по этому случаю полномочный посол Королевства Нидерландов Ян Паул Дирксе сообщил журналистам, что создание заповедника открывает уникальные перспективы для исследования биосистемы Южной Таги. Губернатор Костромской области, пользуясь случаем, пишет газета, обсудил с послом возможность инвестиций в строительство цементного завода, который планирует построить в Солигальческом районе области. В конце февраля в Московском музее имени Марины Цветаевой открывается выставка полотен костромских художников. Все работы объединены общей темой – жизнь и творчество философа из Калагрива Ефима Чеснякова. Этюды по мотивам сказки самобытного мастера «Щедрое яблоко», пейзажи, гобелены представят не только профессиональные художники, но и просто любители. Об этом сообщает читателям «Костромская народная газета». На открытие выставки под условным названием «Кострома. Родина Чеснякова» приглашены известные столичные чиновники, искусствоведы и художники. В Москве появится домик Костромской Снегурочки. Переговоры о строительстве резиденции внучки Деда Мороза в столице мэр Костромы Ирина Переверзева вела с префектом Юго-Восточного округа Москвы Владимиром Зотовым во время интернет-конференции. Поскольку усадьба Деда Мороза находится в столице, пишет газета «Костромской край», диктовать свои условия костромичам неэтично. И все же мэр областного центра попросила будущую резиденцию в Кузьминках-Люблино официально назвать домом Костромской Снегурочки. Право проектировать домик внучки предоставлено Костроме. Уже готовы 7 вариантов. По словам префекта, в столице скрупулезно оценивают предложенное и выбирают. Важны, на первый взгляд, даже мелочи, сообщает издание. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Московские лекции известного философа и писателя Александра Пятигорского, живущего в Лондоне, стали важным культурным событием. Пятигорский читает лекции на своей родине впервые со времени отъезда в эмиграцию в 1974 году. Одновременно в столице прошла презентация его книги «Прозы», выпущены издательством «Новое литературное обозрение». В книгу вошли два романа Пятигорского «Философия одного переулка» и «Древний человек в городе». На презентации побывала наш корреспондент Анна Колчина.
«Космос странностей» — это об Александре Пятигорском.
«Космос странностей» — вот он и есть «Космос странностей». И я думаю, что он не будет против этого возражать.
Так свой монолог о Пятигорском начал его давнишний друг, профессор МИХМАТа МГУ Владимир Успенский. Дело было в московском клубе «Апшу», где проходила презентация книги Пятигорского. Сегодня Александр Пятигорский нечасто приезжает в Москву из Лондона. Нынешний его визит связан с тем, что он читает в Москве курс лекций о политической философии. Его приезд совпал с изданием новым литературным обозрением романа «Древний человек в городе». В клубе собралось столько народа, что с трудом было видно то, что происходило на сцене. А на сцене Владимир Успенский рассказывал о том, как первый раз встретился с Пятигорским в университете.
Помню, я пришел в университет на его лекцию по индийской философии и был совершенно потрясен.
Пятигорский начинал как ученый-востоковед, работая в Институте востоковедения Академии наук СССР. По приглашению Юрия Лотмана он работал в легендарной летней Тартусской школе. В 1974 году, в 45 лет, Пятигорский уехал в Лондон, где занимается исследованием буддизма. Начал писать романы. Первый из них, «Философия одного переулка», был переиздан новым литературным обозрением и напечатан вместе с новым романом «Древний человек в городе». Вернемся к встрече в Апшу. Продолжает Владимир Успенский, комментирует Александр Пятигорский. Разговор о бессмысленном.
Дело в том, что, конечно, его философия, я бы сказал, несколько парадоксальна, мягко говоря. Потому что его основной тезис, что все совершенно бессмысленно.
Володя где-то сделал слишком сильный нажим на бессмысленность. Разумеется, все абсолютно бессмысленно, запятая. Кроме мысли об этом, которая может вдруг иметь смысл.
Потом разговор Успенского с Пятигорским привел к вопросу о том, что значит реально говорить.
Этого почти не бывает. Это значит при этом еще и думать. Так вот, это редкость, когда человек начинает реально говорить, случается только тогда, когда что-то серьезно не в порядке. В тот момент, когда книга или статья, которую вы читаете, становится вам скучна, это ведь самый страшный кризис. Для нормального среднего человека перспективы возникают только в момент осознания им катастрофы. Все.
В начале книги Пятигорского напечатано предупреждение. Все описанные здесь лица, имена, фамилии и биографические данные абсолютно реальны, тоже относятся ко всем другим живым существам, а также к неживым предметам, географическим названиям и историческим датам. А эпиграфы к романам, по словам прозаика, это намек на возможность пофилософствовать. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде начались слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в танковом училище. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур отправляется на Северный Кавказ. В Мексике на границе с американским штатом Техас 65 горняков остаются под завалами в угольной шахте. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Переходим к экономическим новостям. О них рассказывает Иван Трифилов.
Задолженность по заработной плате в России в январе увеличилась примерно на 25%, составив к началу февраля 7 миллиардов 186 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба статистики. В том числе долг бюджета всех уровней вырос более чем в два раза, до 417 миллионов рублей. Задолженность по зарплате, вызванная отсутствием средств у предприятий и компаний, к 1 февраля составила 6 миллиардов 769 миллионов рублей. По сравнению с началом января ее объем увеличился почти на 22%. Решение о проведении товарных интервенций на российском рынке зерна может быть принято в конце апреля. По словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, к этому времени будет сделан более точный прогноз урожая зерновых в стране в нынешнем году. В ходе закупочных интервенций, проведенных с августа 2005 года по январь 2006, государство закупило у производителей 1 миллион 660 тысяч тонн зерна, потратив на это 5 миллиардов рублей. Товарные интервенции, то есть продажа зерна из резервов, производятся для стабилизации ситуации на рынке в случае повышения цен на него. Энергетическому холдингу РАО «ЕС России» необходимо 25 миллиардов рублей для перевода 27 электростанций на использование угля в качестве основного вида топлива, сообщил член правления холдинга Владимир Аветисян. Эти электростанции расположены в центральной части страны, на Урале и в Сибири, и на них до сих пор сохранилась соответствующая инфраструктура. РАО «ЕС России», по словам его представителя, в будущем планирует увеличивать использование угля для выработки электроэнергии. Сейчас российская электроэнергетика потребляет около 30% общего объема добываемого в стране угля. Германский автомобилестроительный концерн Audi, входящий в промышленную группу Volkswagen, отзывает из эксплуатации для проверки и устранения дефектов 70 тысяч легковых автомобилей, в том числе 20 тысяч в самой Германии. Как сообщили представители концерна, тестированию подлежат легковые автомобили Audi A3, оснащенные турбодизельным двигателем объемом 2 литра, у части из которых были выявлены дефекты сцепления. Компания Space Adventure, уже организовавшая запуск в космос трех космических туристов, подписала соглашение с властями Объединенных Арабских Эмиратов о строительстве на территории страны частного космодрома. Также эта компания достигла соглашения о строительстве нескольких суборбитальных космических кораблей по проекту российского концерна имени Месищева. Курс доллара на сегодня 28 рублей 21 копейка, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел также на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И теперь к новостям спорта. Со мной в студии наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Здравствуйте.
Добрый
день,
Михаил.
Что интересного?
Олимпийская тема, конечно, будет главенствовать в нашей программе «Прессинг по будням». И я, наверное, все-таки для начала напомню, как завершились вчерашние соревнования. Может быть, кто-то не следил за ними. Третий заключительный комплект олимпийских наград в воскресенье разыграли бобслеисты. В двойках победил немецкий пилот Андре Ланге. Серебро у Пьера Людерса, его экипажа из Канады, и бронза у швейцарцев во главе с Мартином Анненом. Чуть ранее конькобежки соревновались на дистанции 1000 метров. Победила голландка Мариан Тиммер. Синди Классен из Канады, обладательница серебряной награды. На третьем месте немка Анни Фризингер. Ну а первый из четырех воскресных комплектов олимпийских наград был разыгран в мужской лыжной эстафете 4 по 10 километров. Здесь победили итальянцы. Серебро у лыжников Германии, бронза у шведов. В мужском хоккейном турнире вчера прошли матчи очередного тура. Швейцария и Германия сыграли в ничью 2-2. Россия разгромила Латвию 9-2. Словакия выиграла у Казахстана 2-1. С таким же счетом Швеция нанесла поражение сборной Соединенных Штатов Америки. Чехия одержала победу над Италией 4-1. Финны выиграли у канадцев 2-0. Положение в группах таково. В группе А впереди Финляндия 8 очков, Швейцария набрала 5 очков, Канада и Чехия имеют по 4 очка. Все 4 команды эти забронировали места в четвертьфиналах. Германия и Италия таким образом не попадают в плей-офф. В группе Б впереди Словакия 8 очков, Россия и Швеция имеют по 6 очков. Сборная Соединенных Штатов Америки набрала 3 очка, Латвия имеет 1 очко, Казахстан не имеет очков вовсе. Здесь 3 путевки в четвертьфиналы получили Словакия, Россия и Швеция, сборная США и Латвии в последнем туре определится, вот в последнем туре, какая из этих команд попадет в четвертьфинальный раунд. Многих интересует список лучших бомбардиров, особенно в свете того, что Илья Ковальчук забросил 4 шайбы в ворота сборной Латвии. Возглавляет этот список финн Теему Селянне. В его активе 8 очков, 6 заброшенных шайб, 2 голевые передачи. На втором месте словак Мариан Хосса, 4 плюс 3. Ери Лехтинен, еще один финн, 3 плюс 4. Саку Коеву, еще один финский хоккеист, 1 плюс 6. Павел Датсюк, лучший из россиян, набрал в сумме 6 очков, 1 заброшенная шайба, 5 голевых передач. А вот Даниэль Альфредсон и Илья Ковальчук имеют в своем активе по 5 очков, 4 заброшенные шайбы у обоих и 1 голевая передача. Таким образом, после 9 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 49 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете вперед вышла сборная Германии. В ее активе 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Сборная США идет второй, 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. У олимпийцев России 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Теперь о других новостях. И прежде всего, наверное, к теннису. В Сан-Хосе завершился крупный мужской турнир. Завершился он в парном разряде сенсационно, поскольку 47-летний американец Джон Макенрой, не выходивший на корт в ATP-туре на протяжении 12 лет и вернувшийся на прошлой неделе, и 47-летие свое он отпраздновал на прошлой неделе, в паре со шведом Йонасом Бьоркманом в финальном матче одержали победу в трех партиях и выиграли титул. Для Макенрой этот титул стал в парном разряде уже 71-м. Ну а в одиночном разряде, там же в Сан-Хосе, победил молодой представитель Великобритании Энди Мюррей, выигравший у австралийца Лейтона Хьюита в упорной борьбе 2-6, 6-1, 7-6. В Буэнос-Айресе лучшим стал испанец Карлос Мойа. Он нанес поражение Филиппу Воландри из Италии 7-6, 6-4. Турнир в Марселе выиграл Арно Климан, француз, а соревнования женские в Антверпене. В этих соревнованиях победу одержала француженка Амели Морисмо. Теперь о футболе в чемпионате Германии. Гамбург выиграл у Айнтрахта 2-1 и вновь вышел на второе место в турнирной таблице, отставая от Баварии на 8 очков. На третьем месте Вердер, он отстает от Гамбурга на 1 очко. В итальянской серии А также прошли матчи очередного тура. Но я сначала скажу об Испании, поскольку здесь Валенсия выиграла у Реала Сосьедад со счетом 2-1 и также вышла на второе место, опередив мадридский Реал. Валенсия отстает от Барселоны на 6 очков, а Реал от Валенсии, в свою очередь, на 1 очко. В Национальной баскетбольной ассоциации прошел матч всех звезд, и сборная Востока одержала победу над командой Запада 122-120. В Линарисе продолжается крупный шахматный супертурнир. Вчера прошли партии второго тура. Лидируют россияне Петр Свидлер и венгр Петер Леко, одержавшие по 2 победы. Вновь к олимпийской теме возвращаемся. В сегодняшней программе сегодня будет разыграно 5 комплектов наград, 2 вида в горных лыжах, гигантский слалом у мужчин и супергигант у женщин. На большом трамплине командные состязания пройдут по прыжкам, и фигуристы завершают свою программу в танцах. Вот фигурное катание я хотел бы выделить и чуть позже объясню почему. Но пока вернемся на несколько дней назад, когда золотые медали в соревнованиях спортивных пар выиграли россияне Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Слово победителям.
У нас грандиозные, кататься, еще раз кататься. 7 числа мы приезжаем в Россию, 7 марта, и оттуда у нас начинается тур по России и в дальнейшем по Америке. То есть до 16 августа мы заняты, катаемся, выступаем, наслаждаемся жизнью. А что привезем из Турина в подарок? Я привезу золотую медаль для мамы, потому что на самом деле она этого заслужила, и я думаю, что эту медаль я все-таки подарю ей.
Наверное, для моих родителей эта медаль была так же желанна, как и для Таниной мамы. Просто в силу того, что мои родители живут в Волгограде, наверное, Танина мама стала и мне как бы второй мамой. Поэтому медаль, которую мы завоевали, также, наверное, дорогая, даже, может быть, в большей степени для Таниной мамы и для моих родителей тоже.
Это были олимпийские чемпионы в парном катании, россияне Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Их тренер Олег Васильев тоже, естественно, был рад победе своих учеников, но в своем комментарии после победы Татьмяниной и Марининой он коснулся не только конкретно этого олимпийского золота, конкретно этой дисциплины, но и глобальных проблем фигурного катания, что ли.
Обстановка на играх на самом деле очень хорошая, очень дружелюбная, начиная с погоды. И, конечно, зрители. Это не только итальянские зрители, это зрители со всего мира и очень большое количество российских болельщиков. Не только на фигурном катании, но везде, и на хоккей, и биатлон. Все везде, везде видны российские формы и российские болельщики, флаги. Очень приятно, обстановка классная. Я был, наверное, на 4 олимпиадах уже, 2 как спортсмен, 2 как тренер. Пожалуй, вот это, вот, наверное, самая такая светлая, что ли, олимпиада из всех, вот, где я побывал. Ребята, с ребятами мы продолжим сотрудничество, несмотря на то, что они уходят из любителей, они продолжают кататься, поэтому будем работать все равно вместе продолжать. А по поводу дальнейшей моей работы с любителями, я продолжу работать с российскими парами и буду продолжать вести их победам и на Олимпиаде в том числе.
Это был Олег Васильев, тренер Татьяны Татьмяниной и Максима Маринина, олимпийских чемпионов Турина. Соревнования фигуристов-танцоров сегодня начинаются в 21 час по московскому времени. И почему мы будем внимательно наблюдать за ними? Да потому что вчера в оригинальном танце 4 пары совершили падение. Случай совершенно уникальный. Причем в числе этих пострадавших, что ли, оказались Барбара Фузарполи и Маурицио Маргалью, итальянцы, которые лидировали после первого вида программы. Ну а теперь впереди россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров, которые устояли вчера на ногах. На втором месте Танит Бельбин, Бенджамин Агосто, американцы. Совсем незначительное отставание. На третьем пока украинский дуэт Елена Грушина и Руслан Гончаров. Напомню, в 21 час фигурное катание. Чуть ранее женский матч финальный хоккейный. Он начнется в 22:30. В 20 часов начнут соревнования прыгуны.
Спасибо, Дмитрий. Это был наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа Марьяны Тарачешниковой «Правосудие. Судебная защита и тайны частной жизни. Могут ли службы безопасности компаний вмешиваться в частную жизнь наемных работников? И может ли вообще идти речь о частной жизни в рабочее время?» В студии член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук Александр Ирделевский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Очень сильно оскорбила генеральная прокуратура, госпожа Слиска. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс должен начаться с публичного отказа баскских экстремистов от насилия.
Золотого медведя Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».